Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим изучать вторую главу послания к Ефесянам. В 8 стихе этой главы Павел пишет: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Бог знает о честолюбивом стремлении нашей греховной природы к славе. Именно это стремление некогда привело сатану к падению, когда он сказал в своем сердце: «Выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Иными словами, я хочу добиться признания и славы, я хочу, чтобы все поклонялись мне. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы», — говорит Писание о сатане. Желание славы. Бог знает, что оно является частью нашей человеческой природы, поэтому-то Он и поместил спасение за пределы наших возможностей. Он дал нам спасение, которое основано на Его благодати, на том, что Он сделал через Иисуса Христа. Он спасает нас на основании нашей веры в то, что сделал Он, веры, которую Он сам же и дает нам. Бог сам привлек меня к себе. Он вложил в мое сердце веру для того, чтобы я мог веровать в Него, и по Своей благодати Он преподнес мне драгоценный дар — вечную жизнь. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, — пишет Павел, — не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы — Его творение». Слово, переведенное как «творение», — это греческое слово, означающее поэму, стихотворное произведение. Поэт стремится выразить себя посредством слов, он стремится передать свои мысли и чувства. Бог желает выразить себя в нашей жизни, и по мере того, как Он работает в нас, наша жизнь начинает все больше отражать и выражать Бога. Мы Его творение. Работая в нас, Бог делает нас все более и более подобными Христу, и тогда мы становимся Божьим откровением для окружающего мира. Бог выражает Себя через нас. Бог изменяет меня. Он стирает мои острые грани, сглаживает те неровности, которые есть во мне. Бог работает в моей жизни с тем, чтобы сделать меня подобным образу Иисуса Христа, чтобы через меня явить себя миру, проявить через меня свою любовь, свою благодать и свою благость. Бывает, что Бог, работая во мне, срезает ту или иную неровную грань, и это причиняет мне боль. Работа Бога во мне не всегда вызывает у меня приятные ощущения, но важно здесь то, чтобы я подчинился и доверился Богу. Я не всегда понимаю, зачем Бог делает то или иное, почему Он изменяет те или иные области моей жизни, ведь, на мой взгляд, они смотрятся вполне прилично. Я также не всегда понимаю, почему в моей жизни возникают какие-то трудности, но Бог постоянно работает во мне, и важно, чтобы я осознавал это. Потому что если я понимаю это, тогда я не пытаюсь как-то изменить обстоятельства своей жизни, но я стараюсь понять, что Бог желает сделать во мне, используя трудности, с которыми я встречаюсь. Я просто доверяюсь Богу. В своем первом послании апостол Петр сказал: «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои». Следуя увещеванию Петра, я говорю: «Господь, моя жизнь в Твоих руках, и ты делаешь то, что считаешь лучшим для меня. Господь, я принимаю то, что происходит в моей жизни. Я знаю, что ты работаешь во мне, чтобы проявить себя через меня. Мы его творение, как пишет Павел. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Видите, Бог предназначил нам исполнять определенные дела. Он уже знает те дела, которые вы совершите для Его славы. У Бога есть план и цель для вашей жизни. В Ветхом Завете, в книге «Исфирь», мы встречаемся с замечательной иллюстрацией этих слов Павла из второй главы послания к Ефесянам. Когда израильский народ, переселенный в Персидское царство, оказался в опасности, царица Исфирь, будучи иудейкой по происхождению, опасалась ходатайствовать за свой народ. Она сказала: «Я не могу входить к царю в любое время, когда я захочу. Покуда он сам не призовет меня, я не могу войти в его комнаты во дворце. Если я войду туда, и он не направит на меня в знак милости свой золотой скипетр, мне отрубят голову». Тогда Мардохей, ее дядя и наставник, послал к ней сказать: «Кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Все, что происходило ранее, и то, что прежняя царица Астинь была лишена царского достоинства, и конкурс молодых девушек, после которого Исфирь была избрана для того, чтобы стать новой царицей, и все прочие обстоятельства. Как знать, может быть, через все это Бог готовил тебя именно к этому моменту, чтобы принести освобождение его народу. «Но не думай, — сказал также Мардохей Исфири, — что если начнется резня, ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Даже если ты промолчишь, избавление для иудеев придет из другого места. Бог все равно сделает то, что он решил сделать. Но если ты, будучи избранной Богом, не сделаешь того, для чего он тебя избрал, ты погибнешь». Когда Бог работает в нашей жизни, мы знаем, что у Него есть цель и план для этого. Он не работает в нас от случая к случаю. Он никогда не делает ничего просто из прихоти. И суровые испытания, через которые нам подчас приходится проходить, это часть Божьего плана нашей подготовки к тем делам, которые Он предназначил нам совершить во славу Его Царства. Оглядываясь назад, я ясно вижу, как Бог работал в моей жизни, как Он готовил меня к тому служению, которое я исполняю. Я вижу, как на протяжении всей моей жизни, даже до моего рождения, когда я еще находился в утробе матери, Он готовил меня к тем делам, которые Он предназначил мне совершить в свое время для Его славы. Я вижу эти приготовления в том, что Бог дал мне такую богобоязненную и благочестивую мать. До моего рождения, когда моя сестра очень тяжело болела и по всем прогнозам должна была вот-вот умереть, моя мама заключила завет с Богом. «Боже, сохрани жизнь моей маленькой дочери. Верни мне мою девочку, и я буду служить тебе до конца своей жизни», — сказала она. Тогда Бог чудесным образом исцелил мою сестру, практически вернул ее к жизни. 2 месяца спустя, когда на свет появился я, моя мать сказала: «Отец Небесный, я выполню свое обещание через моего сына, я посвящаю его на служение тебе». И с самых ранних лет, насколько я себя помню, моя мать учила меня Писанию. Она позволяла мне расти таким же, как и другие дети, позволяла мне играть с ними в те же игры, что и они, но в то же время она постоянно заставляла меня повторять выученное из Писания. Перед сном я не слышал сказок про Красную Шапочку и Белоснежку, я не знал многого из того, что знали другие дети моего возраста. Я узнал обо всем этом только потом, когда был уже подростком. Но зато, будучи еще маленьким мальчиком, я уже знал о Давиде, о Моисее, об Иисусе Навине, об апостоле Павле. Главы Писания, рассказывающие о них, были моими историями на сон грядущий. Через это Бог готовил меня. Я вспоминаю ранние годы моего служения, время разочарований, ошибок, трудностей, время, когда я учился доверять Богу даже в отношении своего ужина. Однажды, обыскав все карманы, сумочки и ящики комода, мы с женой обнаружили, что наше состояние определяется суммой в 37 центов. С этими-то 37 центами мы и пошли в магазин, чтобы купить себе что-нибудь на ужин. Можете себе представить, насколько питательным и калорийным он обещал быть. Это было настоящим испытанием, но мы преодолели его. Мы взяли пучок моркови и баночку консервированных бобов. В сумме эти покупки потянули как раз на 37 центов. Мы заплатили и уже направились было к двери, когда продавец окликнул нас и сказал: «Прошу прощения, знаете, я давно хотел чем-нибудь вам помочь», и протянул нам купон на 10 долларов. Тогда я отвел свою жену к мясному прилавку и попросил ее выбрать пару хороших кусков мяса. Я сказал ей: «Сегодня угощает Бог, и на ужин у нас будет отличный бифштекс». Во всем этом был Бог. Он готовил нас, Он учил нас верить Ему и знать, что Он печется о наших нуждах. Он учил нас быть бережливыми с Его деньгами и быть мудрыми и осмотрительными в том, как мы их тратим. Это была важная и необходимая подготовка, потому что Бог заранее знал о том служении, которым мы будем заниматься. Я даже представить себе не мог, что Бог приготовил для меня. Но у меня, конечно же, были определенные надежды на этот счет. Я надеялся, что однажды у меня в церкви соберется 250 человек. Это было самой большой моей надеждой. Я устал от маленьких церквей численностью меньше 100 человек, потому что они никогда не в состоянии обеспечить нужды семьи пастора. Поэтому я работал своими руками, следуя примеру апостола Павла, чтобы не обременять церковь сверх меры. Когда церковь-часовня на Голгофе только начинала свое существование, мы работали и зарабатывали себе на жизнь своим трудом. И вот я работал, и я был готов продолжать делать это. Но у Бога были свои планы, намного более великие, чем те, которые мы когда-либо могли себе представить. Я уверен, что если мы захотим, мы можем отказаться от того служения, которое Бог дает нам. Я думаю, что мы можем сказать: «Все, Господь, с меня довольно, я больше не хочу, я пойду другой дорогой». Я считаю, что мы, в сущности, можем отказаться делать то, что Бог предназначил нам совершать. Поймите меня правильно, это не значит, что мы можем упустить наше спасение. Я говорю совершенно о другом. Я говорю о совершенном Божьем плане для вашей жизни, о делах, которые Бог предопределил вам совершить для Его славы. Я думаю, что вы можете упустить эту возможность, если будете сопротивляться тому, что Бог хочет сделать в вашей жизни, подготавливая вас к будущей работе. Я уверен, что Бог всегда заранее готовит свой инструмент, прежде чем использовать его. Иногда мы пренебрегаем этим временем подготовки, но Библия увещевает нас не считать Божьи уроки маловажными. Так часто, горя желанием служить Господу, мы хотим сразу же совершить какие-то великие дела в Его честь. Но прежде чем начать работать через меня, Богу необходимо сначала основательно изменить меня самого. Вот почему Писание говорит нам о том, что мы с радостью должны принимать трудные испытания. Вот почему мы должны радоваться во время скорби. В подобных обстоятельствах Бог работает в нас, чтобы после этого начать работать через нас. У Него есть особый план для нашей жизни. Он знает те дела, которые Он предназначил нам совершать. Я не считаю, что количество этих дел ограничено, так что в какой-то момент вам нечего будет делать. Нет, я уверен в том, что у Бога всегда есть новые, еще более великие дела, которые я мог бы совершить во славу Его. Итак, продолжает Павел, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. До прихода в нашу жизнь Иисуса Христа между нами и Богом, между язычниками и народом Божьим существовало разделение, огромная непреодолимая стена. Мы были без Христа, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это одна из самых печальных и трагичных картин, рисующих перед нашим взором состояние человечества. Без Христа, без надежды, без Бога. Прозябать, не имея надежды, самая страшная трагедия, которая только может постигнуть человека. Поэтому один из величайших даров, которые Бог дает нам, это надежда. Надежда, которую имеют христиане, жива даже в нашем постоянно ухудшающемся мире. И чем хуже становится этот мир, тем сильнее становится наша надежда. Знаете ли вы, к какому выводу пришли лучшие экономисты современного мира? В чем, по их мнению, заключается наша единственная надежда? Они объявили, что единственным спасением и надеждой мира является единая мировая денежная система. У всего человечества опускаются руки, когда люди осознают, с какими грандиозными экономическими проблемами мы столкнулись. Мы должны объединиться, создать экономический союз, чтобы сделать мир лучше, говорят экономисты. Вот почему мы должны построить единую мировую денежную систему. Интересно, что сейчас они пришли к выводу, что единая глобальная экономическая система является единственной надеждой нашего мира. А когда эта система в конце концов будет создана, они начнут утверждать, что это и есть спасение для мира. Для нас, детей Божьих, особенно интересно слышать это, потому что Библия говорит нам, что такая система появится при Антихристе, и, введя в действие единый мировой порядок, он будет встречен миром как Спаситель. Итак, до Христа мы не имели надежды и были отделены от Бога. А теперь, во Христе Иисусе, продолжает Павел, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Вы были некогда отчуждены, а теперь приняты в семью детей Божьих. Вы некогда были бездомными, но теперь у вас есть дом в Божьем Царстве. Ибо Он есть мир наш. Обратите внимание, Павел говорит, что Иисус является нашим миром, а не что Он принесет нам мир. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Это сказано о евреях и язычниках. Во Христе мы объединены в единое целое. Иисус взял две системы, полностью противоположные. Иудея, который не мог стать праведным перед Богом, исполняя закон, и язычника, который был совершенно отчужден от Бога, так как вообще не имел закона. Между ними существовало колоссальное различие, но в то же время ни тот, ни другой не могли угодить Богу и войти в общение с Ним. Лишь Иисус смог сломать эту преграду, этот барьер, разделявший людей, объединив всех в себе. Таким образом, Иисус стал как бы нашим общим знаменателем. Он единственный путь, по которому человек может прийти к Богу. И для еврея, находившегося под законом, и для язычника, не имевшего закона, есть лишь один путь – тот, который проложил Иисус. Если же мы все для того, чтобы прийти к Богу, должны идти одним путем, то между иудеем и язычником уже нет никакого различия. Итак, сделав из двоих одно, Иисус пришел, чтобы установить мир. Он может, как сказал апостол Павел, примирить обоих, то есть иудея и язычника, с Богом посредством креста, убив вражду на нем. На кресте Иисус исполнил весь закон. Требование закона было исполнено смертью Иисуса Христа, так как закон требует, чтобы грех наказывался смертью. Однако по закону вместо человека могло быть убито животное, смерть которого как бы покрывала грехи человека. Так или иначе, справедливые требования закона должны были быть удовлетворены, и они были удовлетворены смертью Иисуса Христа, смертью, которая положила конец закону и его власти над людьми. Мы все примирились с Богом в одном теле Христовом, посредством креста, который уничтожил вражду между нами. «И придя, — продолжает Павел, говоря об Иисусе Христе, — благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, — продолжает Павел, — и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Да, Христос находит дом в вашем сердце, но в то же время и вы становитесь родными Богу, входите в Его дом, становитесь частью Его семьи, быв утверждены на основании апостолов и пророков, говорит Павел. Здесь имеются в виду не пророки Ветхого Завета, а пророки Новозаветной Церкви. Мы утверждены, конечно же, не на самих апостолах, а на их благовествовании. Апостол Павел сказал: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Благовествование апостолов и пророков состояло в том, что Бог дал людям путь ко спасению через Иисуса Христа. Он единственный путь к Богу. Он единственное основание, положенное апостолами и пророками, их учением и служением. Итак, мы были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Бог сам строит жилище для себя, для своего обитания. Это тело Христово, состоящее из верующих. Обратившись к Богу, я тоже становлюсь частью этой Божьей постройки. Помните, Иисус сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мы Божье строение, мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором и строится это здание. Петр, представ перед Синедрионом, процитировал 117-й псалом, в котором сказано: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Христос – краеугольный камень. Он стал камнем, который отвергли строители. Люди не приняли его. Иудейские религиозные лидеры отвергли этот краеугольный камень, как сказано в Евангелии от Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он был отвергнут религиозными лидерами, теми, которые должны были быть строителями духовного здания. Но ведь именно ему, Иисусу, Бог предназначил быть краеугольным камнем. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Обращаясь к людям в день Пятидесятницы, Петр сказал об Иисусе Христе: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это тот краеугольный камень, на котором, как пишет Павел, «все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Иисус обещал нам: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это и есть Дом Божий, место, где Он пребывает среди Своего народа. Как же это прекрасно — иметь возможность собраться вместе со всей семьей детей Божьих в присутствии Иисуса Христа и видеть силу Духа Божия, строящего Свое жилище. Это не какое-то земное, материальное здание. Нет, это соединенные воедино жизни, являющиеся частью Божьего плана. Бог желает явить себя своему народу и через свой народ всему миру. На этом мы с вами завершим изучение второй главы послания к Ефесянам. Пусть Господь запечатлит в ваших сердцах истину, которую Он открыл нам сегодня через апостола Павла, истину, состоящую в том, что мы Его творение, и мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Бог работает в вас, и Он желает работать через вас. Если вы доверите свою жизнь Богу, вы начнете узнавать о тех делах, которые Бог предназначил вам исполнять во славу Его. Но понять это вы сможете только, если посвятите Ему свою жизнь. Представьте себе гончара, горшечника. Начиная работу, он заранее знает, какой сосуд он хочет изготовить. Он берет бесформенный кусок глины и старательно работает над ним до тех пор, пока не сделает тот сосуд, который он задумал. Точно так же, когда Бог берет в свои руки вашу жизнь, Он уже заранее знает, какой именно сосуд Он сделает, чтобы в будущем этот сосуд имел какое-то специальное предназначение, выполнял бы какую-то особую функцию в Его плане. У глины нет никакого выбора относительно своей судьбы. Она абсолютно ничего не знает о своей судьбе до тех пор, пока горшечник не закончит свою работу. Лишь по мере того, как моя жизнь начнет принимать определенную форму, я начну понимать, для чего именно Бог подготовил меня. Но как только я начну сопротивляться, вся работа будет испорчена. Очень часто ему приходится начинать все с самого начала, с нуля. Много раз в моей жизни Бог был вынужден начинать все сначала. Однако даже если поначалу мы и сопротивляемся, со временем мы понимаем, что Бог лучше знает, что Он делает. Мы должны лишь поддаться Его рукам, предоставить Богу возможность работать в нас, чтобы мы смогли выполнять ту работу, которую Он для нас приготовил. Да благословит вас Господь, когда Он будет работать в вас, когда Он будет делать из вас такой инструмент, который Он сможет использовать в будущем и который принесет Ему славу. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!